новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». Много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем. Посмотрим, какие пробки нам рисует Яндекс. Трехбальные пробки в Москве по МКАДу хорошо, за исключением пары участков на юге, по внешней, по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо. В районе Сити затруднение, там еще дорожно-транспортное происшествие. Дорожно-транспортное происшествие в районе Мосфильмовской улицы. Вот здесь ведь, на пересечении Трешки и Мосфильмовской улицы. Но в районе Сити тоже затруднение есть. Кутузовский проспект едет хорошо, но внешняя сторона в районе Кутузовского проспекта тяжеловато. Внутренние и внешние стороны на севере Трешки стоят, и внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже едет туговато. Садовое кольцо, здесь все хорошо, за исключением района Таганского узла. Там ДТП на пересечении Таганской улицы и, соответственно, на самом Садовом кольце, да. Авария произошла, и, смотрите, Кремлевская, Москворецкая набережная, здесь закладывайте дополнительно минут 10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Госдума приняла закон об изменении налоговой системы. С этого мы с вами начнем. НАТО признала, что не производит достаточно оружия для Украины. После информационного выпуска обсудим, что Госдума приняла поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве и литературе с поправкой, что это не коснется произведений, опубликованных до 1 августа 90-го года. И про штрафы для водителей электросамокатов тоже поговорим. Государственная Дума собирается вводить эти штрафы. В «Умных парнях» у нас сегодня все про визит на Нарендры Моди в Москву о переговорах с Владимиром Путиным. Будем это все обсуждать. Алексей Куприянов к нам придет, руководитель Центра Индоокеанского региона ИММА РАН, кандидат исторических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон об изменении налоговой системы, предусматривающей введение многоступенчатой шкалы НДФЛ от 13 до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. В рамках закона ставка на доходы от 2 400 000 рублей до 5 миллионов рублей в год вырастет до 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов до 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов до 20%. А если доход превышает 50 миллионов рублей в год, то 22% будет ставка. Для граждан с доходом ниже 2 миллионов 400 тысяч в год останется на уровне 13%. Из-под действия полной прогрессивной шкалы выведут доходы от операций с цифровыми финансовыми активами. Их уравняют с операциями с ценными бумагами и будут облагать по ставке 13% или 15% при годовом доходе от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Любовь Гончаренко с нами, она доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета. Любовь Ивановна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что Российская Федерация получает от введения многоступенчатой системы и когда будет виден эффект?
Дело в том, что на самом деле основная задача, которая была поставлена президентом, это прежде всего достижение справедливости в налогообложении доходов разного уровня. И вот именно эта задача решается с помощью вот этой прогрессивной многоступенчатой шкалы НДФЛ. Но не только, конечно же, в этом дело, но тем не менее это имеет принципиальное значение. Кроме этого, надо сказать, что вот эта именно задача справедливости, она достигается, будет точнее достигаться, но, собственно говоря, сегодня это уже в какой-то степени есть, с точки зрения того, что имеет место изменения в налоговых вычетах. На самом деле налоговые вычеты – это наиболее такой действенный инструмент для того, чтобы поддерживать те слои населения, которые работают, и при этом, тем не менее, имеют, например, детей собственных или приемных, или социальных незащищенных граждан, которые находятся под их опекой. И вот это имеет очень большое значение. Угу. Кроме этого, надо сразу сказать, кстати, с точки зрения детей, тоже еще имеет большое значение, что на сегодняшний день не только введены дополнительные аргументы в отношении семей, которые имеют двух детей и имеют небольшие доходы, как новый такой инструмент, как так называемый кэшбэк, да, да. В размере 6%. То есть человек, который получает до 2,4 миллиона рублей, которые облагаются 13%, в случае, если, значит, у него имеется двое детей, по окончании года ему делают перерасчет и возвращают вот те самые 6%, которые будут у него перед этим налоговым агентом вычтены. Но еще один момент, который также был внесен в окончательном уже варианте, это то, что повысилась сумма, до которой принимаются стандартные вычеты по НДФЛ, а это основные наши социальные вычеты. То есть, если раньше это была сумма 350 тысяч, то теперь это сумма 450 тысяч. То есть, до этой суммы, в том числе и стандартный вычет в виде вычета по наличию одного в частности ребенка, тоже, вот, скажем, имеется определенные послабления.
Но Любовь Ивановна, здесь, смотрите, любопытный момент. Некоторые комментаторы при обсуждении как раз необходимости введения вот этой прогрессивной шкалы, хотя изначально, ну, она у нас была введена еще пробно, когда ввели 15%, чтобы собирать деньги для тяжелобольных детей. Ну, так вот, говорили, что так долго приходили к плоской шкале, потому что люди там не платили налоги в 90-е годы, и вот плоская шкала как будто бы была панацеей. А сейчас обратного отката, с вашей точки зрения, нет ли риска, что он произойдет?
Вы знаете, риски с точки зрения налогов, они всегда имеют место. Поскольку налоги – это расходы с точки зрения лица, то есть налогоплательщика. Угу. Поэтому здесь речь идет о том, что мы должны достигнуть какого-то баланса, да, и если вот эта точка достижения баланса раньше была значительно более, так скажем, низкая, в том плане, что налоговые органы не обладали теми технологиями, которые на сегодняшний день обладают с одной стороны, с другой стороны, и население совсем стало другое, потому что я, например, помню, когда мы в начале 90-х годов делали опрос по населению, практически, наверное, 80% людей вообще не знали, что они уплачивают налоги, потому что это всегда делал налоговый агент, то бишь работодатель. То сейчас, конечно, это уже не так. Очень большая работа ведется по финансовой грамотности, по налоговой грамотности, и поэтому говорить о том, что мы, так скажем, откатываемся назад, нельзя. Еще раз повторюсь, что другой вопрос о том, что, конечно же, на сегодняшний день есть определенный риск ухода от налогов в так называемую серую схему, в серую зону, но, тем не менее, этот риск не столь высок, как это было раньше, повторюсь, в результате налоговых технологий и налоговой грамотности. Ну и плюс ко всему, безусловно, это то, что вот благодаря тому, что есть значительное количество налоговых вычетов, в том числе, вот, напомню, с этого года вступил в действие такой налоговый вычет, как налоговый вычет по спортивным, так будем сказать, достижениям, то есть занятия спортом, например, опять-таки по добровольному страховым, так скажем, по договорам добровольного медицинского страхования и так далее. То есть люди, которые зарабатывают, имея эти вычеты, они тоже начинают более серьезно подходить к налогообложению. Поэтому в данном случае, еще раз повторюсь, просто отвечая на ваш вопрос, вот такого отхода или отката в прошлое, скорее всего, здесь вряд ли можно об этом говорить. Но также напомню еще то, что у нас на сегодняшний день вот тоже произведены были уточнения относительно северных надбавок. Я очень надеюсь, что когда мы увидим окончательный вариант всех принятых уточнений, то мы увидим там не только северные надбавки, но и эти надбавки идут, которые связаны с тяжелыми условиями труда, но не говоря уже об участниках СВО и все, что там с ними связано. Поток, там тоже были определенные уточнения. Плюс ко всему, то, что касается детей, вот то, что фонд, который у нас был 15%, да, круг добра в том числе, вот, но это все говорит о том, что люди начинают уже очень активно понимать, что такое прогрессивная шкала. И не случайно все-таки справедливы, хотя и подчас приводятся определенные аргументы, что это не совсем так, те социологические опросы, которые говорят о том, что принципиально население это понимает. Вопрос другого. Вопрос в том, я имею в виду дифференцированная шкала.
Да.
Вопрос другой. С какой суммы это начинается? Вот на сегодняшний день это 2,4 миллиона, да? Ну, вот этот вопрос, да, он подвергается определенным, так скажем, дискуссиям, поскольку уровень заработной платы разный, и здесь основная проблема указывается, это относительно работников, имеющих высокую квалификацию. Потому что, конечно же, люди, которые имеют высокую квалификацию, получают как раз больше, чем 200 тысяч рублей в месяц. Но, с другой стороны, эти же люди обладают и определенными, так скажем, навыками, так будем говорить, налоговой культуры. Но в этой связи также хотелось бы обратить внимание, что вот эта шкала, она применяется же у нас теперь к так называемой совокупной налоговой базе, да? Вот, и с совокупной налоговой базы все-таки выведены определенные, так скажем, доходы, которые тоже могут подвергаться, с одной стороны, дискуссии, с другой стороны, в принципе, достаточно понятно, почему они выведены. Это как раз вот та зона риска, о которой мы сейчас с вами тоже говорили. Это речь идет и о финансовых активах, о дивидендах, об операциях с недвижимостью, где шкала будет, то есть она имеет место, то есть там, где имеется 13% и 15%, то есть, опять-таки, там присутствует и 2,4, и превышающая сумма 5 миллионов. Вот здесь еще есть вопросы с точки зрения технологии, я имею в виду, в частности, относительно цифровых активов и финансовых активов и дивидендов. Ну, я думаю, постепенно это обязательно будет решено, и вполне может быть в будущем эти суммы тоже войдут в совокупную налоговую базу. Но на сегодняшний день так.
Спасибо большое, Любовь Ивановна. Вас благодарю. Любовь Гончаренко была с нами, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования Финуниверситета.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, к следующей теме мы с вами переходим. НАТО признало, что не производит достаточно оружия для Украины. Высокопоставленные чиновники США и Европы в ходе саммита Альянса на этой неделе признали, что не смогли наладить производство вооружений для Украины в достаточном количестве. Об этом пишет Wall Street Journal. Но, кстати, справедливости ради, об этом изначально заявлял ряд российских экспертов, которые говорили, что 2 года – это слишком маленький срок, который позволил бы Альянсу наладить бесперебойную поставку вооружения согласно тем нуждам, которые там испытывает в данном случае Украина. Что здесь еще любопытного? В мае 2023 года Евросоюз представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, но удивительным образом стоимость снарядов кратно выросла. Говорят, что начиналось все примерно с 2,5–3 тысяч евро за единицу, потом стоимость возросла до 10 тысяч. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
Не могут или все-таки не планируют увеличивать объемы? Действительно ли это стало открытием для Альянса, что в нужном объеме у них нету оружия?
Все-таки не могут, потому что если бы могли, то, конечно, они бы нарастили кратно и помочь Украине. У них есть желание огромное. И учитывая, что они вынуждены выдирать ресурсы из собственных вооруженных сил, причем достаточно уже грубо и жестко, потому что, например, нынешние поставки, объявленные вчера Байденом, это поставки идут уже только из состава вооруженных сил. То есть Америка передаст из состава своих ПВО, Румыния отдает свои, немцы отдают свои. То есть они уже отдают системы, которые стоят у самих на вооружении. Это говорит о том, что они не очень как бы и планируют прямо завтра с нами воевать, иначе бы они не отдавали. А вот производить пока они только пытаются, им нужно наращивать это производство, для этого нужно создавать многие вещи прямо с нулевого цикла, потому что, например, для производства танков нужно хотя бы начать варить танковую броню, и вообще нужно сталелитейное производство, которое, например, у Британии, которая родоначальница танков, просто больше не существует на своей территории. Есть проблемы точно такие же и у немцев, и у британцев, то есть нарастить объемы резко невозможно, даже тех же самых снарядов, потому что это опять же сталь, это опять же пороха, это опять же работа. Вот они сейчас закладывают эти заводы, они, точнее, уже заложили, строят, и они начнут их водить только к концу этого года и в следующий год.
Но они, по сути, здесь оттягивают и экономят, может быть, силы, и постепенно наращивают производство для большой войны с Россией, или здесь Евросоюз столкнулся, и НАТО в целом, вот с этим, как бы, проблемой капитализма, потому что, ну, просто ради войны с Россией строить заводы, вкладывать деньги, это сомнительная история, потому что, а вдруг войны не будет?
Ну, это как раз является неким тормозом, что, в общем, выгодно нам. Потому что те же самые, как раньше любили говорить, оружейные бароны западные, они в этом случае, когда от них требуют, дайте больше снарядов, больше патронов, больше танков, больше пушек, они задают справедливый вопрос, что мы можем дать, только кто нам гарантирует, что мы вложим сейчас в это деньги, а будет ли дальше госзаказ? Потому что можно, скажем, получить заказ на 100 пушек и исполнять его там 10 лет, как это было до этого. А можно эти 100 пушек как бы бросить на это производство большие силы, поставить под него два завода и производить уже там по 50 пушек в год и сделать это за 2 года. Но возникает вопрос, а будет ли через 3 года заказ, то есть дойдет ли дело до войны. И вот здесь как раз и начинаются терки с европейской бюрократией. Поэтому, да, здесь вот это то, что нам сейчас играет на руку. Но обольщаться тут тоже не надо, потому что, конечно, сейчас деньги выделяются на ВПК Запада огромные, и я думаю, что примерно в 2025 году они начнут производить вооружение достаточно много, и уж как минимум столько же, сколько производим его мы, по крайней мере, по обычным таким параметрам, там боеприпасы и прочее.
Но они рассчитывают, что у них хватит времени, чтобы поставить это оружие Украине, или же они могут рассматривать, что Украина кончится, и тогда придет черед какой-то другой страны?
Ну, они в этом случае исходят из того, что сейчас они должны к 2025 году выдавать боеприпасов и вооружение столько-столько, чтобы хватало Украине, а после 2025 года уже, так сказать, начать производство с избытком, которое начнет закладываться на склады НАТО и готовится уже к каким-то событиям с участием непосредственно НАТО. Просто как бы один из минусов и плюсов Запада и НАТО в том числе, это то, что называется советская плановая экономика. Но в этом случае их плановая экономика, она связана еще и с тем, что они думают, что планы будут именно так, как они хотят. Планы тогда, когда мы будем с русскими воевать, когда мы подготовимся к войне с русскими, и что, в общем, все это время русские будут просто терпеть и ждать, пока мы подготовимся. К сожалению, очень часто мы так и делаем. Вот мы 8 лет готовились и ждали к войне, и убеждали сами себя, что мы как-то, может, договоримся, и, может, войны не будет.
А сейчас мы рассчитываем, на то, что у них деньги кончатся, Украина кончится, они переключатся на кого-то другого, и так они реализуют свои планы по расширению военного производства.
Ну, мы сейчас рассчитываем, уже ничего не рассчитываем. Мы сейчас просто пытаемся производить боеприпасов, вооружения больше, продавать их на фронт и решать задачу на войне. Потому что если Украина все-таки будет разгромлена и будет вынуждена выйти из войны, то, по крайней мере, эта горячая фаза закончится. Вопрос только, закончится она тем, что после этого как бы Запад окончательно признает, что с нами нельзя дальше связываться, это если мы разгромим Украину. А если все пойдет по корейскому варианту, все это заморозится на каком-то этапе, то совершенно очевидно, что это будет отложенная следующая война. Ну, примерно как, например, так, если вспоминать ту же самую Вторую мировую войну, которая, по сути, являлась продолжением Первой. Вопрос только, на сколько лет она будет отложена.
Владислав, есть такой момент. Сейчас саммит НАТО проводится, и там интересно, во-первых, Польша заявила, что Украине не стоит ждать приглашения в НАТО до окончания боевых действий на ее территории. То есть в очередной раз констатировали, что могут только обещать, но вряд ли что-то будут делать. Из чего делается этот расчет? Что, по сути, чтобы Украина продолжала чувствовать, что как будто бы они заботятся, но по факту сейчас речь совсем не о ней?
Я думаю, что это связано, прежде всего, с четким осознанием, по крайней мере, поляками. А надо понимать, что прием в НАТО идет только при полном единстве всех членов НАТО. Если кто-то против, то, соответственно, это блокируется. Что Польша отлично понимает, что одно дело помогать Украине и ждать, пока она, так сказать, выпадет из войны и забрать себе свои восточные крезы, то бишь земли, как обычно это делают гиены Европы. Либо, скажем, уже вползать в эту войну, если вдруг по отчаянию Украина окажется в НАТО, и тогда надо будет, если что, выполнять известный пятый пункт. Поэтому я думаю, что поляки здесь просто стелят травку на то место, где могут упасть.
Понятно. Спасибо большое, Владислав. Владислав Шурыгин был с нами. Он военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». По поводу оружия, что еще любопытного есть? По данным Wall Street Journal, Россия с тревожащей скоростью, это формулировка, прямая цитата, с тревожащей скоростью производят танки, боеприпасы. Страны НАТО в этом достигли ограниченного успеха. Ну, то есть со складов забрали все, что было. Изъяли со складов, передали Украине. На Украине все это утилизируется. Но вот пытаются наладить и увеличивать производство снарядов. Но там проблемы с тем, что это становится очень дорого. И этот вопрос тоже поднимался, чуть ли, кстати, даже не в Соединенных Штатах Америки. А при этом была статистика, согласно которой Украина примерно полгода назад резко сократила число залпов. Там прям подсчитывали, сколько приходится украинских залпов, сколько российских залпов на там, украинский. Что еще интересно? Реальность в том, что конфликт на Украине продемонстрировал не только то, что масштабы были малы, а производственные мощности не справлялись с объемами, но и то, что в эксплуатационной совместимости есть большие пробелы. Это заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Так, в ноябре Украина и Запад признали, что цель передать Киеву миллион снарядов недостижима, а плюс это еще стоит теперь по 7-10 тысяч за единицу. В конце апреля Столтенберг во время визита в Киев пообещал предоставить еще больше помощи украинской армии. Сегодня были заявления о выделении денег, причем собираются еще в ближайшие недели выделять деньги из замороженных российских активов, то есть украли и собираются передавать, но там речь идет совсем не о больших суммах, и сейчас там из других источников вот НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 миллиардов евро. Вопрос, что на эти деньги будет покупаться. Президент Украины сегодня в очередной раз попросил все F-16, которые есть у Альянса, примерно там 120 с лишним штук. Понятно, что, скорее всего, этого не дадут Украине, и с этим у Украины будут большие проблемы. Но самое главное, что НАТО, очевидно, совершенно из этих заметок мы можем сделать вывод. В Альянсе просчитались. Помните, у нас было очень много критиков, что вот Россия тоже просчиталась, хотела очень быстро. Все хотели очень быстро, но очень быстро не получилось. Ни у той, ни у другой страны. Но теперь оказалось, что в долгую у Альянса возникли крупные проблемы. Потому что со стороны Российской Федерации удалось наладить производство боеприпасов, производство тяжелой техники, тяжелого вооружения для того, чтобы вести боевые действия. И не просто находиться там в оборонительной позиции, а еще производить какие-то там ограниченные наступательные операции. У Альянса, в который входят там десятки стран, этого не произошло. Возникает, конечно, вопрос, в какой момент они могут это сделать. И самое главное, рассматривают ли они вариант именно большой войны с Российской Федерацией, ну, потому что если началась эскалация, то как ее закончить? А вот эта история через большую войну, она, кстати, превалирует в Европе. Но вопрос, если сейчас для одной страны не удается наладить такое количество вооружения, то что говорить о том, если Альянс вдруг решит, что он целиком готов? Вопрос. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Государственная дума приняла поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве и литературе. Размер взыскания составит до 600 тысяч рублей. Предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требования маркировки. Физические лица могут заплатить до 4 тысяч рублей с конфискацией. С конфискацией чего? Ну, книжки, наверное. Юридически от 300 до 600 тысяч рублей. А под ограничение, внимание, не будут попадать произведения, опубликованные до 1 августа 90 года. Также исключения устанавливаются для произведений, в которых наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного смысла. Вступит в силу закон 1 июня 2025 года. Дмитрий Самойлов с нами, публицист, литературный критик. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Дмитрий Александрович, вот интересный момент, вот эта точка отсечения до 1 августа 90 года. То есть тогда литература была какая-то более безопасная, что ли, менее тлетворная, чем современная, где про наркотики пишут. Вот как понять разницу?
Ну, кстати говоря, это вообще неплохая мысль, потому что если, например, мы воспринимаем «Голый завтрак» Вильяма Берроуза как неотъемлемую часть классики, то, скажем, более поздние книги, например, российских авторов, да, 90-х годов, скажем, «Низший пилотаж» Баяна Ширянова, читается именно как уже такая почти постпанковская литература, в которой совсем не трудно разглядеть пропаганду. Другой вопрос, что если читать вдумчиво, то понятно, что повествование в этих книгах направлено исключительно на то, чтобы людей предупредить и как можно более сильное отвращение к запрещенным веществам привить. Но, тем не менее, да, мне кажется, существует разница восприятия. Может быть, она субъективна, но, тем не менее, поскольку она свойственна для большого числа читателей, то можно считать, что она важна.
Много ли такой литературы, с вашей точки зрения, которая может попасть под определение этого закона, начиная с 91-го года?
Я думаю, что такой литературы достаточно много, но я, насколько понимаю, ни книжный рынок, ни издатели, ни авторы, ни читатели ничего с введением этого закона не потеряют, поскольку в нем значится, что должна быть специальная маркировка. Сейчас, по-моему, вообще большая часть книг продается в целлофановой обертке со штампом 18+, и обязательным упоминанием того, что там употребляется обсценная лексика. Но если там еще будет написано, что там упоминаются наркотики, по-моему, это вообще ни на что не повлияет.
Дмитрий Александрович, возникает такой вопрос. В связи с принятием различного рода законодательных актов, связанных там с защитой детей от вредной информации, теперь запрет пропаганды там, наркотиков в искусстве и литературе. Встает ли какой-то вопрос определенный перед современными литературными деятелями? То есть как писать, чтобы это не было, чтобы никто не счел это пропагандой, но при этом там, значит, проводить определенного рода смыслы? Вот что есть пропаганда, а что искусство целиком?
Вы знаете, я сейчас читаю книги финалистов главной литературной премии России «Большая книга». Угу. Если честно, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы вот прямо было видно, что главная проблема у человека – это можно ли писать так, чтобы, не дай бог, это не было считано как пропаганда. По-моему, основная проблема заключается в поиске темы реализации писательского мастерства. То есть, если людям, в принципе, есть о чем писать, и они могут это выразить на бумаге, это уже хорошо. А уж как начать вопрос о пропаганде, они обойдут. Ничего страшного.
Могут обойти. Но, то есть, я правильно понимаю, что подобного рода законодательные акты, в принципе, на искусстве никак не сказываются. Главное, чтобы была маркировка, это, по сути, формальность.
Ну, по сути, это демонстрация того, что законодателям нет. Вот и все. То есть, если отвечать на вопрос, а зачем они это делают, вы никакого ответа не найдете. Просто существуют органы, которые должны это делать, но вот они делают.
Слушатель наш спрашивает, это получается Пелевина в топку, а что сделать с Булгаковым? Почему булгаковские произведения, получается, вне подозрений, как и когда-то говорили про Лолиту Набоковскую, а современная литература, которая, в общем, описывает различные проблемы общества, связанные в том числе с наркотиками, в этом могут усмотреть какие-то серьезные проблемы?
Ну, во-первых, мы уже выяснили, что не в топ, да, а просто будет маркировка, ну и какая разница, это никому не помешает. А во-вторых, относительно литературы, которая продолжает переиздаваться и читаться на протяжении многих поколений, мы можем сказать, что относительно этой литературы, как и любых других художественных произведений, видимо, есть определенный общественный консенсус, который позволяет ее считать классической. То есть вот и вся разница. Как характеризуется классическая литература, это отдельный разговор, вообще любое художественное классическое произведение. Почему оно классическое, это разговор часа на полтора, если пригласить, я вам расскажу.
Да, хорошо, я вас поняла. Дмитрий Александрович, спасибо большое. Дмитрий Самойлов был с нами, публицист и литературный критик. По сути, все сводится к маркировке, но если маркировки не будет, тут уже, конечно, большие проблемы. Делает ли подобного рода законопроекты литературные произведения, любые произведения более безопасными? Когда есть маркировка? Как вы считаете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, Булгаков наше все, до него еще дорасти надо, согласна с вами абсолютно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Вот у меня это все напоминает мне того кота, которому заняться нечем, он что-то делает. Потому что, ну, как-то помню, я вспоминаю фильмы, например, «Криминальное чтиво», например, «Где твоя тачка, чувак?»
Так.
И неплохие. Сериал «Breaking Bad». То есть, ну, и как они собираются его...
Нет, там дело просто в маркировке. То есть маркировку поставил, можно... То, получается, это под вашу личную ответственность, что вы это читаете или своим детям позволяете. Ну, примерно так.
А, например, если он на платформе, которая не в России, как тогда быть?
На платформе, которая не в России. Ну, это проблема... То есть вам смотреть не запрещено. Знаете, это как с социальными сетями, которые признаны экстремистскими, заблокированы в Российской Федерации, но вас лично за этот экстремизм не накажут. То есть, давайте так, есть проблема определенного рода. Есть литература, есть там, живопись, кино, театр. Который, и в принципе искусство, оно про смысл, правда? И про то, что до аудитории художественным языком пытаются донести определенного рода смысла, правда? Есть такое, никто спорить не будет, правда? Пушкин тоже, кстати, когда-то он был под цензурой, вспомните. Ну, в смысле, не в советские времена, а еще в свои же времена. Вот, он тогда не был еще нашим всем. Там тоже усматривали очень много всего антигосударственного там и так далее. Но есть люди... которые используют художественные образы для того, чтобы проводить какие-то деструктивные смыслы в массы. Там комиксы различные есть, правда? Там книжки тоже какие-нибудь низкосортные, например. Еще что-то. И вот как раз с этим пытаются. То есть нельзя говорить, что любая литература, любой печатный текст, он априори абсолютно безвредный и ничего. И не надо ничего запрещать, человек сам выберет. Нет, у нас есть списки там, экстремистская литература какой-то, запрещенная литература, по каким-то параметрам подходит. И вот теперь про наркотики. Понимаете, ну то есть, скорее всего, не будет такого. Я однажды была на выставке давным-давно современного искусства, так его не поняла, но все же. И там описание выставки было следующее, что художник, там, живший в Америке, тогда еще такие выставки в Москве проводились, вот он жили в Америке, он, значит, там какие-то академии оканчивал, и там было написано, что свои произведения, вот эти вот современного искусства, какие-то галстуки прибитые, какие-то каля-маля, он написал и вдохновился тем, что он мешал определенного рода вещество с красным вином. Там вот напрямую было это написано. Это есть пропаганда? Да кто-то усмотрит, скажет, ну, бред какой-то. Правда, такое можно было только под веществами сделать. Но пропаганда подразумевает, что там круто, делай так, и иначе быть не может. Примерно это. Но если в произведении описано, что там человек совершает какие-то чудовищные преступления, или там, не знаю, самоубивается, или еще что-то под действием определенных веществ, его психика разрушается, еще что-то, но это не есть пропаганда. Это как раз про то, что пропаганда здорового образа жизни, давайте не будем этого делать. Вот, то есть есть грани. Мы с вами, помните, Лолиту Набоковскую тоже обсуждали, когда говорили про защиту детей от вредной информации. Но, правда, почему Лолита, которая очень на любителя, очень прям на любителя произведения, это вот трогать не надо, потому что там признаки определенные есть, но вот это классика, это не трогаем. А вот какое-нибудь другое произведение, какой-нибудь современный автор написал бы что-то подобное, его же сразу бы закрыли. И, скорее всего, правильно бы сделали, потому что ничего такого писать не нужно точно совершенно. Вот, но вот где грань, согласитесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я как пиарщик по образованию хочу сказать, что кто Геббельса не читал, тот, конечно, пропаганда ничего не понимает. Это, во-первых.
Во-вторых,
Вот, например, Инстаграм Тимура Иванова, такой человек из Министерства обороны, является ли этот Инстаграм пропагандой коррупции?
Не знаю, мы сейчас про художественные произведения с вами говорим, а не про Инстаграм людей других. Этот человек, с ним уже следствие разбирается, понимаете? Мы говорим с вами про литературу, про... Что еще? Про живопись мы с вами говорим. Музыка. Кто-то говорит, а российскую эстраду после 91-го года трогали? Вот это, кстати, хороший вопрос. Разбор текстов российской эстрады после 91-го года. Вот там что? Можно там что-то усмотреть? Там прям, мне кажется, клондайк. А в чем, почему до 90-го года маркировку ставить не надо? Ну, потому что вот классика, потому что советский период, потому что тогда все отфильтровывалось. Да, в период перестройки было много литературы, которая в период постсоветского союза была под цензурой. И потом это все показали публике. Но вот решили так, чтобы, видимо, там условно Булгакова не трогать. Просто первое, что приходит на ум. Может быть, кого-то еще не трогать. А вот после 91-го, согласитесь, тогда, да, идеи другие, мысли тоже другие, понимание хорошо-плохо совсем другое. Вспомните 90-е и нулевые годы. Тогда была жесткая пропаганда, антинаркотическая, потому что проблема наркотиков появилась. И это было и в журналах, в специально молодежные журналы издавались, где подробно рассказывалось, как защититься от наркомании, как защититься от СПИДа, потому что такое время было. И тогда было. Почему эта контрпропаганда возникла? Потому что тогда были произведения аудиовизуального характера, печатного характера, где говорилось, и сама жизнь была такая, что люди употребляли наркотики. А еще если об этом в книжках каких-то писали, низкосортных абсолютно, потому что цензуры вообще никакой не было, это была проблема. Потому что, сложно людям разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. И возникла контрпропаганда. И теперь на всякий случай, чтобы не вышло. Чехов. Что с Чехова? Чехова не трогайте. Ну, пожалуйста, Чехова не трогайте. Органическая химия является пропагандой наркотиков, говорит Дэн. В смысле, учебник нет. Но если вы напишете учебник, например, как сварить то или иное вещество, что-то с ним сделать и понимаете... отправиться в какие-то параллельные миры в своем сознании и будете говорить, как это круто. Скорее всего, вас закроют, если у вас даже свое издательство, до 600 тысяч рублей будет. Вот. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны и не надо развращать молодежь и не только молодежь.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу электросамокатов. Новость я вам принесла. Госдума в первом чтении одобрила штрафы для самокатчиков. Ответственность вводится за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП, за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования. Вот я в студии сижу, а чувствую ваши аплодисменты. Товарищи, вот кого-то из вас точно аплодисменты чьи-то, вот сквозь наушники я прям слышу. При превышении скорости на 5-10 км в час штраф 500-800 рублей, 10-15 до 2500, 15-20 до 3500, больше превышения до 5000 рублей. Так, перевозка грузов и буксировка с нарушениями 1000 рублей. Так, на автомагистралях электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним составит 1000 рублей. Вадим Мельников с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему отрегулировать пользование самокатами оказалось, как кажется, сложнее, чем пользованием автомобилями?
Смотрите, для начала, буквально год назад, собственно, самокаты, электросамокаты не были вообще в правовом поле с точки зрения определения. Год назад их в это поле ввели. Uh-huh. А дальше, что касается истории, связанной с тем, что ввели, но не совсем так, как транспортные средства. Потому что, собственно говоря, например, транспортное средство, которое, там, например, моторизированное, там, машина и так далее, у них есть, например, тот же госномер. Госномер подразумевает под собой регистрацию транспортного средства. выдачей СТС. Собственно, в ситуации, в случае мы говорим про СИМ, то как бы этого нет. Опять-таки, вот попытки, например, которые сейчас есть, там, присвоить некий номер самоката, это, по сути, ну, некий идентификационный номер внутри компании, который предоставляет его, то есть, если мы говорим про кикшеринг, а у собственного личного транспорта, ну, там даже мест, собственно говоря, для этого нету. Не очень понятно, как номер создавать. Опять-таки, важно понимать, что, например, тот же госномер – это, ну, большая ответственность, потому что у того же автомобилиста есть, собственно говоря, административная ответственность в случае, если он его, не знаю, там, закрыл, потерял там, и так далее.
Ну, да.
В случае с самокатами всего этого нет. И ровно поэтому здесь все-таки другая история. Она достаточно сложно регулирована, плюс как бы к регулированию ее многих вещей просто нет. И, наверное, не факт, что они могут быть созданы. Потому что, вот, например, возьмем инициативу, связанную с тем, чтобы ввести правила, права для тех, кто управляет СИМами. Но вести-то можно, да, вопрос как бы по какой программе они должны учиться, чему они должны учиться, кто будет
принимать экзамен,
кто будет в случае чего потом их отнимать, ну, либо выносить штрафы. То есть, понимаете, здесь как бы много нюансов.
Как, например, с каршерингом, ну вот каршеринг же есть, по сути, нельзя ли запараллелить это?
Ну, понимаете, каршеринг – это все-таки управление арендованным, по сути, автомобилем,
да,
человеком, у которого есть права, которые он получил вне зависимости от того, управляет он каршерингом сегодня или там завтра собственным автомобилем. То есть все-таки это просто автомобиль. А здесь это, ну, как я сказал, собственно говоря, единица, которая, ну, так скажем, административно была описана год назад, и то там есть ряд нюансов, которые до сих пор не дорегулированы.
С вашей точки зрения, не как будет регулироваться вопрос, например, кто этих людей будет останавливать, если факт нарушения правил дорожного движения очевиден?
Смотрите, ну, с точки зрения надзорного ведомства, у нас есть достаточно определенное ведомство, это госавтоинспекция, ГАИ, как я обратно вернулся недавно, собственно, функция за контролем нарушений дорог возложена на них. И каких-то новых единиц для этого, ну, вряд ли появится, потому что, опять-таки, ну, если мы здесь возьмем простой элемент, например, пешеход, да, пешеходы в случае нарушения им правил дорожного движения тоже, собственно говоря, может штрафовать сотрудник госавтоинспекции, и для этого есть все инструменты. В принципе, для нарушений тех же правил со стороны владельцев СИМ, те же самые сотрудники уже даже сейчас ведут, собственно говоря, такую работу. В случае, например, если нарушено правило дорожного движения, не спешивание перед дорогой, да, или там какие-то другие элементы. Просто мы же говорим про то, что, собственно говоря, гораздо больше всех, так скажем, волнует, да, это там не очень аккуратная езда по тротуарам, там какие-то появление на дорогах там непонятным образом.
Сбил,
там,
уехал.
Ну, да, то есть как бы вот эти вещи. Просто давайте быть откровенным. Как бы инструментов реальных, которые могли бы это контролировать, ну, на мой взгляд, не так много. Особенно если мы говорим про транспорт, который принадлежит лично, да, потому что кикшеринг, ну, условно говоря, там есть возможность удаленно все это дело контролировать, там, замедлять, блокировать. Ну, и опять-таки, все это привязано к банковской карте, там, паспорту. Вот, с этим понятно. А что делать с индивидуальным, как бы, ну, здесь большой вопрос. Тем более, я думаю, что даже никто не даст объективную оценку, сколько его присутствует в целом. И, опять-таки, существует большое количество транспорта, который используется, условно говоря, там, на дачах и так далее. Вот с ним что делать? Какой-то используется там один раз в сезон, который используется только там, ну, в общем, масса вопросов, да, как бы, которые совершенно не похожи на то, что, как их решают в случае, если это там автомобильный транспорт. Потому что все-таки это некая другая сущность, на мой взгляд, и подход к этой сущности должен быть некий другой.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Я вас благодарю. Вадим Мельников был с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Так, функция фиксации нарушения будет зашита в приложении. При превышении скорости автоматом будет появляться минус 800 рублей на карте или в приложении, говорит Игорь Елен. Игорь, а теперь вспомните, как иногда у вас, например, в машине странно себя начинает вести навигатор, показывая скорость, например, 320 км в час. Просто потому, что, ну, там глюк какой-то произошел. И с самокатом как? Вот как здесь, как оспаривать потом? Было, не было? Что еще? Так, Виталий Фамбулов, вы пишете очень много сообщений. Пожалуйста, одного достаточно. Уже давно передали вашу просьбу по поводу починки архива. Пожалуйста, не спамьте, у меня другие сообщения улетают. Вчера гулял с собакой по тротуару. Вылетает на самокате товарищ, юзом по тормозам. Мы в сторону, дальше погнал. И кто будет ловить? Никто. Как ездили по пешеходным переходам, так и продолжат. А вроде грозили. Тогда у меня вопрос. Что заставит самокатчиков соблюдать правила дорожного движения? Ездить нормально, не пугать никого, не распугивать людей. Что еще? Оставлять самокаты не посреди дороги перед подъездом, а как-то компактно все-таки. Не бросать в пешеходных переходах. Что-то мне подсказывает, что люди, которые сейчас передвигаются на электросамокатах, очень приветствовали жесткие меры в отношении автомобилистов, которую московские автомобилисты испытывали на себе несколько лет назад. Потом все, конечно, привыкли. То есть, получается, метод кнута и пряника сработал. Но по факту эти люди очень приветствовали, потому что город для пешеходов, для велосипедов. И теперь, но город, он не только для самокатов, не только для них. Вопрос, что поможет? Только время поможет отрегулировать? Жесткие запреты помогут отрегулировать? Или какие-то штрафы помогут отрегулировать? Где запретить, и проблема решена, Давид говорит. Не совсем, Давид, но невозможно остановить прогресс, понимаете? Это как улучшить безопасность полетов? Запретить полеты? Ну вот и все. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот на самокатах,
да.
Вот самое опасное, самое страшное, что ездят дети. Дети, вот я тому пытался ребенку сделать замечание,
ну.
Он прямо надо мной. Я говорю, ты издеваешься? Он говорит, да, я издеваюсь. Понимаете? Да?
Такой, ну это вам какой-то нехороший человек попался. На самом деле просто они летят и летят, и все. И дети, ну и дети ездят, да, и дети на маленьких самокатах тоже ездят. То есть вопрос в том, что сейчас с чем мы с вами сталкиваемся? С автомобилистами, помните, да, была идея какая, что город... Он не только для машин, поэтому боролись с парковками стихийными, жестко ограничивали скорость, потому что не пропускали пешеходов. Камеры видеофиксации нарушений везде были абсолютно, и сейчас тоже везде есть, вафельницы эти. И сейчас в итоге московские водители едва ли не самые вежливые в мире, потому что не только из-за боязни штрафа, а просто как-то, вот это условный рефлекс появился такой. Самокатчики теперь... Что говорят? Город только для нас? Да нет, товарищи самокатчики, город не только для самокатов. И, скорее всего, на самокатах, естественно, передвигаются разные люди. И те, у кого машины есть, кто просто пешеход. Но есть другая проблема, что пока самокатчики чувствуют себя очень вольготно, потому что им ничего за это не будет. Вопрос, как тогда формируется некая этичность, вежливость? Инстинкт самосохранения, в конце концов, куда он девается? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, алло. Валерий, да. Меня зовут. Вы знаете, у меня вот есть собственный самокат, я, да, катаюсь, ребенок у него есть свой, катается. Вот я не вижу проблем с личными самокатами, потому что я, честно говоря, не видел ни разу какой-то серьезной аварии, связанной с личными самокатами. А вот те, которые берутся в аренду, там действительно люди ездят, часто пьяные, подростки.
Спасибо. Да, у нас просто уже новости, проблема не в этом. Если бы было такое же количество личных самокатов, я вместо шеринга, я вам гарантирую, проблема была та же самая. Просто речь идет про количество. Новости мы продолжим.